Здравствуйте. С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе», и я, ее ведущий Максим Блант. Российские рынки лихорадят. Пресловутые геополитические риски достигли своего пика. И даже нефть по $96 за баррель не спасает ни рубль, ни акции российских эмитентов, включая акции нефтегазового сектора, от обвального падения. Параллельно Банк России пытается бороться с инфляцией. И на последнем заседании 11 февраля ключевая ставка была повышена сразу на 1 процентный пункт до 9,5% годовых. Можно не сомневаться, что уже в марте ставка станет двузначной. Это сильно удорожит кредиты как для потребителей, так и для производителей всевозможной продукции. О том, существует ли еще для России позитивный сценарий и как он может выглядеть, мы поговорили с главой наблюдательного совета Московской биржи Олегом Вьюгиным. Олег Вячеславович, здравствуйте. Настроение на российских рынках близки к паническим, особенно после заявления 11 февраля о точной якобы дате начала боевых действий. Как вы оцениваете вероятность реализации вот этих геополитических рисков и чем нам грозит их реализация?
Ну, раньше я считал, что эти риски реализуются где-то с вероятностью 40%, то сейчас я считаю, что 50-60%. То есть вот однозначного ответа, сами понимаете, дать нельзя, потому что идет все-таки такая еще и политическая игра большая вокруг всего. Вокруг якобы проблемы Украины или НАТО. Вот. Но вероятность повышается серьезным образом. Для рынков, ну, понятное дело, что в этой ситуации нужно продавать все российское. Или, как сказал Тримасов сегодня, что максимально сократить российский риск. Ну, речь идет о рыночном риске на, естественно, активы и ценные бумаги.
Если вот реализуется этот сценарий, где спасаться? Доллар является каким-то защитным активом или это будет скорее вещественным доказательством, а не защитным активом?
Ничего нельзя по этому поводу сказать. Определенного. Сказать-то можно много. Определенного. Но есть некоторая история, когда понятно, что вот суровые санкции, о которых там говорят западные страны, Америка в первую очередь, они, безусловно, должны вылиться в серьезное падение рубля и естественное желание перейти в доллар до этого, до того, как это произойдет. Но есть один нюанс, который связан с тем, что если ситуация будет очень критической, потому что падение рубля сильно оказывает влияние вообще на все платежно-балансовые и макроэкономические показатели, и на инфляцию в первую очередь, то я не исключаю, что российские власти введут какие-нибудь ограничения на снятие вкладов, на конвертацию долларов в рубли или наоборот. Что-то такое может быть. Но это в крайне критической ситуации. Поэтому вот давать совет такой однозначный очень сложно. Но, наверное, вот какое-то количество наличных денег должно быть в той и в другой валюте. Это такая страховочная позиция.
Ну, хорошо, с валютой более-менее понятно. Золото растет. Имеет смысл иметь немножко наличного золота в качестве альтернативы наличным долларам?
Ну, золото – это актив, который действительно может оказаться полезным уже не как инвестиция, а как некая защита от потенциального обесценения существующих валют. Это да. Но мы знаем исторически, что это так происходило только действительно в реальные войны. Когда действительно страны оказывались втянутыми в реальные войны, тогда золото обеспечивало некую стоимость. Хотя, надо сказать, что тоже, в общем-то, оно было сильно инфлировано с точки зрения реального обмена на какие-то продукты и товары. Поэтому тоже такая защита, но это защита на крайние какие-то варианты, невероятные с сегодняшней точки зрения.
Ну, вы же оцениваете их в 40-50% или 50-60 даже процентов.
Да.
Эти
да.
Невероятные. Ну, то есть вероятность все-таки велика. Хорошо, если уж мы идем по активам, криптовалюты. Вот между Минфином и ЦБ разгорелся спор, запрещать, не запрещать. Связано ли это как-то с тем, что многие расценивают криптовалюты в качестве тоже защитного актива, который позволяет не только сохранять свои сбережения, потому что ограниченный актив, но и совершать трансграничные переводы, которые для многих людей, которые ну, либо под санкциями, либо не хотят связываться с Росфинмониторингом, является таким вот путем сбежать с деньгами, а не просто с тем, что успел взять и надеть на себя.
Ну, здесь многослойные интересы на самом деле. Довольно большая доля, большая доля, наверное, все-таки владения криптокошельками с криптовалютой – это попытка инвестировать и зарабатывать. Безусловно, есть, и об этом откровенно говорили крупные инвесторы. Они говорили, что доллар будет подвержен инфляции, поэтому мы увеличиваем вложения в криптовалюту, в биткоин в частности или в Этериум, которые, по их мнению, спасут их от инфляции. Ну и, наверное, есть третий слой. Действительно, то, что это глобальная как бы валюта, она не контролируется центральными банками, и можно действительно совершать операции трансграничные без каких-либо ограничений и попыток влезть в эти операции, пока во всяком случае. Хотя на сегодняшний день крупнейшие криптовалютные биржи реализуют принцип KYC, знай своего клиента. Такая анонимность потихонечку уходит.
Но вот сейчас как раз Минфин приготовил концепцию, которая подразумевает регулирование, а Набиуллина в ИКИ заявила, что Центральный банк по-прежнему не видит аргументов за то, чтобы разрешать оборот и майнинг криптовалют. Чьи аргументы, на ваш взгляд, выглядят более убедительно?
Ну, есть мировые тренды в этой части. Если мы исключим Китай, который идет абсолютно по собственному пути по многим вопросам регулирования, то, в принципе, общий тренд таков, что полностью запрещать никто не собирается, а лучше научиться это регулировать. Ну, в общем, это звучит разумно. То есть можно так толковать, что криптовалюты, блокчейн – это движение снизу. То есть это придумали частные институты, они развивают этот инструмент, поскольку они видят в этом определенный смысл, особенно в будущем. И просто запретить – это, во-первых, будет означать, что это все будет развиваться в других местах, поскольку весь мир не собирается это запрещать. Вот. И как бы, да, у Центрального банка, да, у них есть такое как бы мнение, что в России запретим, но российские люди все это сделают в Европе. И так оно и происходит. Крупнейшие биржи криптовалютные, там русский след. Вот. Поэтому как бы это примерно означает, что Центральный банк считает, что в России все равно ничего не получится. Но он об этом не говорит. Не получится по целому ряду причин. Потому что не будет хорошего регулирования. Люди не поверят в то, что делают власти. И просто все равно уйдут в Европу. Ну, а Министерство финансов, и, в общем-то, это позиция правительства, говорит о том, что давайте все-таки попробуем отрегулировать. Довольно жестко, но попробуем отрегулировать. Ну, в принципе, я тоже считаю, что, наверное, надо попробовать. Но не такие уж мы безнадежно конченые.
В пятницу, 11 февраля, Центральный банк повысил ставку ключевую на процентный пункт. Она стала 9,5%. Причем на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что в качестве основных рассматривалось два варианта. Повышение на 1% пункт, на 1,5% до 10%. И дала, четко дала понять, что уже там в марте, скорее всего, ставка будет двузначной, то есть больше 10% годовых. Насколько это поможет в нынешней ситуации побороть инфляцию? Эта тактика приведет к каким-то результатам? Или, может быть, где-то в другом месте поискать причины российской инфляции?
Нет, топор под лавкой искать не нужно. Если давайте уберем как бы тему санкций, которые могут дестабилизировать российскую экономику настолько, что уже процентная ставка будет играть меньшую роль, безусловно, то в нормальной ситуации, я думаю, что если бы Центральный банк поднял ставку до 12-13%, то тогда дезинфляционный процесс начался бы гораздо быстрее. Сейчас просто еще эффект повышения ставки, который был ранее, он не проявляется. Потому что мы видим, что по-прежнему потребительское кредитование и корпоративное кредитование растет достаточно существенно. А вся идея повышения ставки заключается в том, чтобы затормозить кредитование, темпы роста, и увеличить норму сбережения. Но пока действительно этого не произошло. И во многом здесь может уже геополитика играет роль, потому что, в общем, там как бы люди начинают в страхе покупать там активы в виде недвижимости и так далее. Но, в принципе, я еще раз говорю, что в нормальных условиях повышение ставки вот до двузначных уровней, я бы 12 обозначил, это через там, полгода бы загасило инфляцию ну, хотя бы до 5-4%.
Насколько я понимаю, высокая ставка – это не только высокая ставка для потребителей и не только попытка сдуть пузырь на рынке потребительского кредитования необеспеченного, но и высокая ставка для производителей. Собственно, Набиуллина четко говорит, что цена – это консенсус между спросом и предложением. Чем больше спрос платежеспособный, сильнее превышает предложение, тем быстрее растут цены. Соответственно, со стороны спроса Центробанк действует, но вот это повышение ставки действует и на предложение тоже. То есть фактически компании для того, чтобы инвестировать в развитие производства, в расширение производства, вынуждены брать кредиты под более высокий процент. При этом есть еще такой фактор, как цена на сырье, да, при нефти за 90, там, под $100 за баррель, при нынешних ценах там, на промышленные черные металлы, странно, или и при нынешних ценах на грузоперевозки, все это растет, все это закладывается в цену. Насколько вот этот фактор можно пригасить, притушить при помощи повышения ставок, и не приведет ли это к резкому снижению уровня жизни?
Ну, надо сказать, что для всех центральных банков дилемма заключается в том, что, ну, в частности, повышая ставку, они действительно, центральные банки, во-первых, тормозят рост спроса, но одновременно они тормозят рост производства и предложения. И задача заключается в том, чтобы найти точку равновесия, когда эти как бы две траектории сблизятся. А покуда они не сблизились, будет инфляция. А инфляция – это другая сторона уровня жизни, которую вы упомянули. Тем более, что давайте-ка еще правильно померяем инфляцию во всем мире. Она же меряется и в Америке, и в России таким образом, что она явно занижена. И реальные доходы на самом деле и в России, и в Соединенных Штатах, они, скорее всего, сейчас снижаются. Поэтому центральные банки, ну что у них есть? Они пытаются нащупать точку равновесия. Да, производство притормозится, темпы снизятся, но и темпы роста спроса снизятся. И будет некая точка, в которой вот, можно будет уже дезинфляционные меры прекратить и начать, может быть, даже и снижение ставки.
Ну, вот одним из источников средств для довольно значительного числа людей, в том числе и в России, был рост фондовых рынков. Да? То есть, ну, фондовые рынки росли, инвесторы получали на этом прибыль, и часть ее могли тратить в том числе на потребление и на что-то еще, на дополнительные какие-то инвестиции в ту же недвижимость. Сейчас, судя по всему, по мере подхода к повышению ставок Федеральным резервом и Европейским центробанком, тренд на фондовых рынках разворачивается. И не станет ли это дополнительным фактором, который ударит по доходам? Вот в частности то, что происходит сейчас в России. Да, фондовые индексы падают. За годы пандемии число розничных мелких инвесторов выросло в России в разы. Как они себя ощущают и насколько этот удар будет серьезным с точки зрения удара по доходам населения? Насколько это существенный фактор?
Ну, Эльдорадо на фондовых рынках действительно на несколько лет закончилось. И, собственно, ожидания, ощущения инвесторов на фондовом рынке, они еще не реализовались, потому что все-таки такой сильный удар по спросу оказывает такое катастрофическое падение рынков, как там Великую депрессию, например, или, кстати, 8-9 год, когда действительно очень так, в общем, существенно и быстро упали рынки, что вызывает действительно у домашних хозяйств, которые являются тоже инвесторами, такое ощущение потери денег, хотя они как бы их на бумаге вроде потеряли, потому что просто стоимость активов снизилась, в которые они вложились. Но тем не менее это создает ощущение потери денег, и люди начинают экономить. В мире это мы не раз наблюдали. Во всяком случае, два примера я уже назвал. Вот сейчас это еще не реализовалось, потому что, если мы посмотрим на американский рынок, он рассматривается скорее как коррекция, а не как кризисное падение. А российский рынок вообще, если бы не было вот геополитического напряжения, он бы чувствовал себя неплохо. То есть, во всяком случае, он бы не падал в первом квартале. Вот. Поэтому, опять же, сейчас ожидания инвесторов связаны исключительно с политическими ожиданиями.
Аналитики Банка России пришли к выводу о перегреве российской экономики, что прозвучало довольно странно, потому что последний перегрев был в 2007 году. Да? Там понятно, после там, нескольких лет 6-7% роста можно было говорить о перегреве. Сейчас мы только что восстановились после коронакризиса, после обвала коронакризиса, и вот опять у нас... перегрев экономики, и ссылается она на ситуацию на рынке труда. Потому что дефицит кадров, и сколько ты не вкладывая в производство, будь то государственные или частные инвестиции, все выливается все равно в инфляцию, повышение зарплат.
Ну, я считаю, что Центральный банк, в общем-то, прав. Это классика. Значит, экономика, спрос разогнался, а один из важнейших ресурсов, который обеспечивает предложение, трудовые, их нету. Ну, то есть достигли как бы предела использования трудовых ресурсов. И поэтому действительно это как раз и говорит о том, что российская экономика при нынешнем демографической ситуации не может расти 4% в год. А она может расти только там 1-2%. Что могло бы помочь? Это приток, естественно, квалифицированных кадров, а не отток, который сейчас наблюдался последние годы из страны, квалифицированных кадров, которые как раз уезжали из страны, искали работу в другом месте. Приток прямых инвестиций, как ни странно, потому что прямые инвестиции – это рост производительности труда.
Хорошо, если мы говорим о притоке прямых инвестиций, у нас нацпроекты, вот вам, пожалуйста, триллионные прямые инвестиции, правда, со стороны государства. Какая разница, будь то прямые инвестиции из-за рубежа или прямые инвестиции из Фонда национального благосостояния? Есть существенная разница между этими?
Ну, вы прям провоцируете. Конечно, есть. Вы знаете ответ, и тем не менее вопрос мне задаете. Конечно, есть. Национальные проекты – это бюджетное финансирование. Я их вообще не считаю прямыми инвестициями. Это бюджетные инвестиции. А прямые инвестиции иностранные, и частные – это инвестиции, которые делаются не государственными институтами, организациями.
Ну, а чем уж так уж плохо государству? Такие же деньги точно, такие же цели. Стратегии сидят и стратегии придумывают. Разница-то? Ну, какая разница?
Ну, разница большая. Большая в ответственности за реализацию, в эффективности управления и в качестве стратегии тоже. Потому что, когда государство задает стратегии, это государственные стратегии. Да, часто они могут быть правильными. Но все-таки я бы полагался на решение стратегов, которые отвечают за свои деньги.
Ну, я сейчас даже спрашиваю не с точки зрения эффективности, а с точки зрения тех людей, которые уезжают. Ну, как бы вот, что им? Они уезжают, потому что нет прямых инвестиций или по какой-то другой причине? Потому что деньги-то, пожалуйста, вот в государственных компаниях тебе будут платить не хуже, чем в Силиконовой долине по нынешним временам, а может даже и получше. А все равно уезжают. Может быть, какой-то другой есть фактор? Это опять провокационный вопрос, да, я вас ввожу на политические факторы. Вот насколько они существенны?
Ну, это выбор людей. Они просто видят, что, скажем, свои способности и идеи они лучше реализуют там, а не здесь. Кто-то выбирает реализацию своих, не своих, точнее, а государственных идей здесь, потому что, в принципе, сейчас, скажем, такие инновационные отрасли, как, естественно, цифровая экономика, государство в России финансирует достаточно щедро. И довольно много хороших специалистов с головой, со знаниями, которые работают на эти проекты в России. Но это государственные проекты, по сути. А некоторые люди выбирают, или многие люди выбирают проекты, которые принадлежат им, и реализуют их идеи, а не идеи государства.
Что нужно сделать для того, чтобы развязать вот этот демографический... Я опять возвращаюсь к этому же вопросу. То есть какую-то миграционную политику нам нужно проводить специально?
Вот этот приток русскоязычного населения из стран СНГ в Россию, он уже практически иссяк, потому что, в общем, все, кто хотел переехать, они это сделали. Может быть, я заблуждаюсь, но демографы, которых я немножко знаю, они мне вот такие вещи говорили. В мире известны способы привлечения квалифицированных кадров в национальную экономику, и не надо ничего изобретать. Но вопрос заключается в том, что все-таки, кроме так некого скрытого, что ли, субсидирования, привлечения квалифицированных кадров, нужно, чтобы приезжающие люди действительно имели поле действий или возможность действий, возможность создания бизнесов, ну, как там, как в Кремниевой долине, там, пресловутый пример, да, вот, надоевший. Но, тем не менее, люди туда тянутся, потому что там есть некая инфраструктура, регулирование, правовая система, окружение, которое позволяет брать риски и работать.
Хорошо. И если мы говорим про экономический прогресс, одна из санкций, которая обсуждается, это запрет на экспорт в Россию микрочипов, причем речь идет о чипах, которые делаются по американским технологиям и на американском оборудовании. То есть фактически идет речь обо всех чипах из Тайваня, Сингапура, Южной Кореи и даже Китая. Насколько это критично для российской экономики и не превращает ли это Россию, ну, в сырьевой придаток, правда, теперь уже, видимо, Китая?
Ну, уже не раз, как бы, везде это написано было, и эксперты опытные на эту тему говорили. Да, Россия не умеет производить чипы, которые реально сейчас используются во многих отраслях промышленности, производства. И Россия их получает из-за рубежа. Поэтому, конечно, ограничение импорта чипов – это удар по такой постепенный, но довольно быстрый удар по российской промышленности. В том числе и по оборонной, где в первую очередь эти вещи используются. В конце прошлой недели было совещание в правительстве у Чернышенко, где как раз эти вопросы обсуждались. И мне понравились там слова, как-то, которые Чернышенко сказал, что типа нужно совершить чудо. Ну, он так не сказал, но я так это прочитал. Что нужно прямо вот не побояться и совершить чудо, и сделать чипы, которые мы раньше не делали.
Давайте тогда резюмируем. Вот если говорить о наиболее вероятном сценарии, ну, до конца года, попробуйте объяснить, что может произойти. Пускай два сценария. Вот один более-менее хороший, второй совсем нехороший.
Ну, на численном уровне, наверное, нельзя это... Точнее так, хороший сценарий на численном уровне можно примерно оценить. Это, в общем, все-таки рост российской экономики. Ну, по показателю валового внутреннего продукта. Ну, правда, там скромный, 2%. Вот, это в такой хороший сценарий. Это все-таки определенное снижение темпов роста инфляции, возможно, там до 5% к концу года. Это все-таки, на мой взгляд, я бы так сказал, стабилизация реальных доходов населения, только не рост. Я просто исхожу из того, что реальная инфляция, которая существует в России сейчас, она выше, чем та, которая показывается статистическими органами. Реально. Поэтому фактически 2021 год был без роста реальных доходов. Скорее, там был небольшой минус. И сейчас мы продолжаем двигаться в этом направлении. Но я предвижу, что если как бы все будет спокойно, то все-таки мы выйдем на хотя бы уровень фиксированный. Вот. А второй сценарий, он как бы... Ну, плохой он сценарий. Плохой в том смысле, что, безусловно, какой-то уровень, приличный заметный уровень спада экономической активности будет и падение реальных доходов населения.
Каких-то качественных изменений нам следует ждать?
Нет, конечно. Война внесет свои коррективы. И, конечно, определенная мобилизация будет. В том смысле, что и консолидация информационная, достаточно серьезная. И, возможно, экономические меры. Ну, вот я там сослался на то, что в таких сложных ситуациях иногда правительства пытаются там ограничивать снятие вкладов, ограничивать конвертацию, вводить дополнительные налоги. Теоретически это все возможно. Весь вопрос заключается, насколько глубоки будут последствия. И мы вообще говорим непонятно о чем. То есть, что такое война? Война – это очень широкое понятие. Вот была война в Грузии. Что было? Ну, как бы Ничего не было.
Ну, война в Грузии была, но санкций не было. А сейчас нас предупреждают же жестко, что вот шаг влево, шаг вправо, и санкции тут же. А некоторые предлагают даже превентивно ввести.
Но санкции до конца непонятны. То есть, насколько они будут жесткими, мы тоже не знаем. Потому что пока, я так понимаю, что определенный консенсус есть только относительно ограничений на государственные банки. Ну, точнее, по сути, я так понимаю, что ограничения на использование корсчетов для конвертации рублей в доллары обратно. Это не катастрофа, это какой-то некий хаос будет после этого, к которому надо будет приспособиться. И это, безусловно, будет транзакционный вычет из экономики. Еще персональные санкции против там, конкретных людей, ну, они на экономику, как мы знаем, напрямую не действуют. Ограничение импорта высокотехнологических товаров плохо, и это скорее такое как бы воздействие не единовременное, а растянутое во времени. Поэтому как бы тоже это не катастрофа. Я знаю, что когда идут обсуждения во власти последствия санкций, ну, об этом писали представители российских крупнейших государственных компаний, там, органов власти, говорят, что ну ничего, мы найдем выход. А когда выходят, говорят, что это катастрофа.
Хорошо, спасибо вам огромное. Надеюсь, что все закончится по первому некатастрофичному сценарию.
Я тоже надеюсь.
Вот. Ну, дальше будем жить при политической монополии и демографических проблемах. На этом время нашей программы подошло к концу. С вами была программа «Деньги на свободе». Я, ее ведущий Максим Блант, и глава наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин, который поделился своим мнением о ближайших перспективах российской экономики. До встречи через неделю.
Радио «Свобода». В эфире авторская программа «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем книжные новости, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, главная книжная новость этой осени – выход